Оноре Бальзак. Отец Грюо. Великому и знаменитому Жофруа де Сент-Элеру в знак восхищения его работами и гением. Де Бальзак. Престарелая вдова Воке в девицах де Конфлан уже лет 40 держит семейный пансион в Париже на улице Нёв-Сен-Женевьев, что между Латинским кварталом и предместьем Сен-Марсо. Пансион под названием «Дом Воке» открыт для всех, для юноши и стариков, для женщин и мужчин, и все же нравы в этом почтенном заведении никогда не вызывали нареканий. Но, правду говоря, там за последние лет 30 и не бывало молодых женщин, а если поселялся юноша, то это значило, что от своих родных он получал на жизнь очень мало. Однако в 1819 году, ко времени начала этой драмы, здесь оказалась бедная молоденькая девушка. Как не подорвано доверие к слову «драма» превратным, неуместным и расточительным его употреблением в скорбной литературе наших дней, здесь это слово неизбежно. Пусть наши повести не драматичны в настоящем смысле слова, но, может быть, кое-кто из читателей, закончив чтение, прольет над ней слезу, интро и экстра-мурос, в стенах города и за его стенами. А будет ли она понятна и за пределами Парижа? В этом можно усомниться. Подробности всех этих сцен, где столько разных наблюдений и местного колорита, найдут себе достойную оценку только между холмами Монмартра и пригорками Монружа, только в знаменитой долине с дрянными постройками, которые того и гляди, что рухнут, и водосточными канавами, черными от грязи, в долине, где истинны одни страдания, а радости нередко ложны, где жизнь бурлит так ужасно, что лишь необычайное событие может здесь оставить по себе хоть сколько-нибудь длительное впечатление. А все-таки порой и здесь встретишь горе, которому сплетение пороков и добродетелей придает величие и торжественность. Перед его лицом корысть и себялюбие отступают, давая место жалости. Но это чувство проходит так же быстро, как ощущение от сочного плода, проглоченного наспех. Колесница цивилизации в своем движении подобна колеснице с идолом Джаггернаутом, наехав на человеческое сердце, не столь податливое, как у других людей, она слегка запнется, но в тот же миг уже крушит его и гордо продолжает путь. Вроде этого поступите и вы, взяв эту книгу холеной рукой, усядетесь поглубже в мягком кресле и скажете: «Быть может, это развлечет меня». А после, прочтя про тайные отцовские невзгоды Грюо, покушайте с аппетитом, бесчувственность же свою отнесете за счет автора, упрекнув его в преувеличении, осудив за поэтические вымыслы. Так знайте же, это драма, не выдумка и не роман. All is true. Все правда. Она до такой степени правдива, что всякий найдет ее зачатки в своей жизни, а, возможно, и в своем сердце. Дом, занятый под семейный пансион, принадлежит госпоже Воке. Стоит он в нижней части улицы Нёв-Сен-Женевьев, где местность, снижаясь к арбалетной улице, образует такой крутой и неудобный спуск, что конные повозки тут проезжают очень редко. Это обстоятельство способствует тишине на улицах, запрятанных в пространстве между Валь-де-Грас и Пантеоном, где эти два величественных здания изменяют световые явления атмосферы, пронизывая ее желтыми тонами своих стен, и все вокруг омрачая суровым колоритом огромных куполов. Тут мостовые сухи, в канавах нет ни грязи, ни воды, вдоль стен растет трава. Самый беспечный человек, попав сюда, становится печальным, как и все здешние прохожие. Грохот экипажа тут целое событие. Дома угрюмы, от глухих стен веет тюрьмой. Случайно зашедший парижанин тут не увидит ничего, кроме семейных пансионов или учебных заведений, нищеты и скуки, умирающей старости и жизнерадостной, но вынужденной трудиться юности. В Париже нет квартала более ужасного и, надобно заметить, менее известного. Улица Нёв-Сен-Женевьев, как бронзовая рама для картины, достойна больше всех служить оправой для этого повествования, которое требует, возможно, больше темных красок и серьезных мыслей, чтобы читатель заранее проникся должным настроением. Подобно путешественнику при спуске в катакомбы, где с каждой ступенькой все больше меркнет дневной свет, все глуше раздается певучий голос провожатого. Верное сравнение. Кто решит, что более ужасно, взирать на черствые сердца или на пустые черепа? Главным фасадом пансион выходит в садик, образуя прямой угол с улицы Нёв-Сен-Женевьев, откуда видно только боковую стену дома. Между садиком и домом, перед его фасадом, идет выложенная щебнем неглубокая канава шириной в туаз, а вдоль нее песчаная дорожка, окаймленная геранью, а также гранатами и олеандрами в больших вазах из белого синим фаянса. На дорожку с улицы ведет калитка, над ней прибита вывеска, на которой значится «Дом в Оке», а ниже «Семейный пансион для лиц обоего пола» и прочее. Днем сквозь решетчатую калитку со звонким колокольчиком видна против улицы в конце канавы стена, где местный живописец нарисовал арку из зеленого мрамора, а в ее нише изобразил статую Амура. Глядя теперь на этого Амура, покрытого лаком, уже начавшим шелушиться, охотники до символов, пожалуй, смотрят в статуе символ той парижской любви, последствия которой лечат по соседству. На время, когда возникла эта декорация, указывает полустершаяся надпись под цоколем Амура, которая свидетельствует о восторженном приеме, оказанном Вольтеру при возвращении его в Париж в 1778 году. «Кто б ни был ты, о человек, он твой наставник и навек». К ночи вход закрывают не решетчатой дверцей, а глухой. Садик, шириной во весь фасад, втиснут между забором со стороны улицы и стеной соседнего дома, который, однако, скрыт сплошной завесой из плюща, настолько живописной для Парижа, что она привлекает взоры прохожих. Все стены, окружающие сад, затянуты фруктовыми шпалерами и виноградом, и каждый год их пыльные и чахлые плоды становятся для госпожи Воке предметом опасений и бесед с жильцами. Вдоль стен проложены узкие дорожки, ведущие под кущу лип или лип, как госпожа Воке, хотя и родом де Конфлан, упорно произносит это слово, несмотря на грамматические указания своих нахлебников. Меж боковых дорожек разбита прямоугольная куртина с артишоками, обсаженная щавелем, петрушкой и латуком, а по углам ее стоят пирамидально подстриженные плодовые деревья. Под сенью лип врыт в землю круглый стол, выкрашенный в зеленый цвет, и вокруг него поставлены скамейки. В самый разгар лета, когда бывает такое пекло, что можно выводить цыплят без помощи наседки, здесь распивают кофе те из постояльцев, кто достаточно богат, чтобы позволить себе эту роскошь. Дом в 4 этажа с мансардой выстроен из известняка и выкрашен в тот желтый цвет, который придает какой-то пошлый вид почти всем домам Парижа. В каждом этаже 5 окон с мелким переплетом из жалюзи. Но ни одно из жалюзи не поднимается вровень с другими, а все висят и в кривь, и в кось. С бокового фасада лишь по 2 окна на этаж. При этом на нижних окнах красуются решетки из железных прутьев. Позади дома двор, шириной футов 20, где в добром согласии живут свиньи, кролики и куры. В глубине двора стоит сарай для дров. Между сараем и окном кухни висит ящик для хранения провизии, а под ним проходит сток для кухонных помоев. Со двора на улицу Нёв-Сен-Женевьев пробита маленькая дверца, в которую кухарка сгоняет все домашние отбросы, не жалея воды, чтобы очистить эту свалку во избежание штрафа за распространение заразы. Нижний этаж сам собою как бы предназначен под семейный пансион. Первая комната с окнами на улицу и стеклянной входной дверью представляет собой гостиную. Гостиная сообщается со столовой, а та отделена от кухни лестницей, деревянные ступеньки которой выложены квадратиками, покрыты краской и натерты воском. Трудно вообразить себе что-нибудь безотраднее этой гостиной, где стоят стулья и кресла, обитые волосяной материей, в блестящую и матовую полоску. Середину гостиной занимает круглый стол с доской из чернокрапчатого мрамора, украшенный кофейным сервизом белого фарфора с потертой золотой каемкой, какой найдешь теперь везде. Пол настлан кое-как, стены обшиты панелями до уровня плеча, а выше оклеены глинцевитыми обоями с изображением главнейших сцен из Телемака, где действующие лица античной древности представлены в красках. В простенке между решетчатыми окнами глазам пансионеров открывается картина пира, устроенного в честь сына Одиссея, нимфы Калипсо. Эта картина уже лет 40 служит мишенью для насмешек молодых нахлебников, воображающих, что, издеваясь над обедом, на который обрекает их нужда, они становятся выше своей участи. Камин, судя по неизменной чистоте пола, топится лишь в самые торжественные дни, а для красы на нем водружены замечательно безвкусные часы из синеватого мрамора, и по бокам их, под стеклянными колпаками, две вазы с ветхими букетами искусственных цветов. В этой первой комнате стоит особый запах. Он не имеет соответствующего наименования в нашем языке, но его следовало бы назвать запахом пансиона. В нем чувствуется затхлость, плесень, гниль. Он вызывает содрогание, бьет чем-то мозглым в нос, пропитывает собой одежду, отдает столовой, где кончили обедать, зловонной кухмистерской, лакейской, кучерской. Описать его, быть может, и удастся, когда изыщут способ выделить все тошнотворные составные его части, особые болезненные запахи, исходящие от каждого молодого или старого нахлебника. И вот, несмотря на весь этот пошлый ужас, если сравнить гостиную со смежную столовой, то первая покажется изящной и благоуханной, как будуар. Столовая, доверху обшитая деревом, когда-то была выкрашена в какой-то цвет, но краска уже неразличима и служит только грунтом, на который наслоилась грязь, разрисовав его причудливым узором. По стенам липкие буфеты, где прибывают щербатые и мутные графины, поддонники из жести со струйчатым рисунком, стопки толстых фарфоровых тарелок с голубой каймой, изделия турне. В одном углу поставлен ящик с нумерованными отделениями, чтобы хранить для каждого нахлебника особо залитые вином или просто грязные салфетки. Тут еще встретишь мебель, изгнанную отовсюду, но несокрушимую и помещенную сюда, как помещают отходы цивилизации в больницы для неизлечимых. Тут вы увидите барометр с капуцином, вылезающим, когда дождь уже пошел. Мерзкие гравюры, от которых пропадает аппетит. Все в лакированных деревянных рамках, черных золочеными ложками, стенные часы, отделанные рогом с медной инкрустацией, зеленую муравленную печь, кенкеты органа, где пыль смешалась с маслом, длинный стол, покрытый клеенкой настолько грязный, что весельчак-нахлебник пишет на ней свое имя просто пальцем, за неимением стилуса. Искалеченные стулья, соломенные жалкие циновки, в вечном употреблении и без износа. Затем дрянные грелки с развороченными продушинами, с обуглившимися ручками и сломанными петлями. Трудно передать, насколько вся эта обстановка ветха, гнила, щелиста, неустойчива, источена, крива, коса, увечна, чуть жива. Понадобилось бы пространное описание, но это затянуло бы развитие нашей повести, чего, пожалуй, не простят нам люди занятые. Красный пол в щербинах от подкраски и натирки. Короче говоря, здесь царство нищеты, где нет намека на поэзию, нищеты потертой, скаридной, сгущенной. Хотя она еще не вся в грязи, но покрыта пятнами, хотя она еще без дыр и без лохмотьев, но скоро превратится в тлен. Эта комната бывает в полном блеске около 7 часов утра, когда, предшествуя своей хозяйке, туда приходит кот госпожи Воке, вспрыгивает на буфеты и, мурлыча утреннюю песенку, обнюхивает чашки с молоком, накрытые тарелками. Вскоре появляется сама хозяйка, нарядившись в тюлевый чепец, откуда выбилась прядь накладных неряшливо приколотых волос. Вдова идет, пошмыгивая разношенными туфлями. На жирном, потрепанном ее лице нос торчит, как клюв у попугая. Пухлые ручки, раздобревшие, словно у церковной крысы, тело, чересчур объемистая, колыхающаяся грудь. Все гармонирует с залой, где отовсюду сочится горе, где притаилась алчность, и где госпожа Воке без тошноты вдыхает теплый смрадный воздух. Холодное, как первые осенние заморозки, лицо, окруженное морщинками глаза, выражают все переходы отделанной улыбки танцовщицы до зловещей хмурости ростовщика. Словом, ее личность предопределяет характер пансиона, как пансион определяет ее личность. Каторга не бывает без надсмотрщика. Одно нельзя себе представить без другого. Бледная пухлость этой барыньки, такой же продукт всей ее жизни, как тиф, есть последствия заразного воздуха больниц. Шерстяная вязаная юбка, вылезшая из-под верхней, сшитая из старого платья, с торчащей сквозь прорехи ватой, воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую и садик, говорит о свойствах кухни и дает возможность предугадать состав нахлебников. Появлением хозяйки картина завершается. В возрасте около 50 лет вдова Воке похожа на всех женщин, видавших виды. У нее стеклянный взгляд, безгрешный вид сводни, готовый вдруг раскипятиться, чтобы взять дороже. Да и вообще для облегчения своей судьбы она пойдет на все. Предаст и Пешегрю, и Жоржа, если бы Жорж и Пешегрю могли быть преданы еще раз. Нахлебники же говорят, что она в сущности баба неплохая. И, слыша, как она кряхтит и хнычит, не меньше их самих, воображают, что у нее нет денег. Кем был господин Воке, она никогда не распространялась о покойнике. «Как потерял он состояние? Ему не повезло», — гласил ее ответ. Он плохо поступил с ней, оставив ей лишь слезы да этот дом, чтобы существовать, да право не сочувствовать ничьей беде, так как, по ее словам, она перестрадала все, что в силах человека. Заслышав семенящие шаги своей хозяйки, кухарка-толстуха Сильвия торопится готовить завтрак для нахлебников-жильцов. Нахлебники со стороны, как правило, абонировались только на обед, стоивший 30 франков в месяц. Ко времени начала этой повести пансионеров было 7. Второй этаж состоял из 2 помещений, лучших во всем доме. В одном, поменьше, жила сама Воке, в другом — госпожа Кутюр, вдова интендантского комиссара времен республики. С ней проживала совсем юная девица Викторина Тайфер, которой госпожа Кутюр заменяла мать. Годовая плата за содержание обеих доходила до 1800 франков в год. Из двух комнат в третьем этаже одну снимал старик по имени Пуаре, другую — человек лет 40 в черном парике и с крашенными баками, который называл себя бывшим купцом и именовался господин Вотрен. Четвертый этаж состоял из четырех комнат. Из них две занимали постоянные жильцы, одну — старая дева-мадемуазель Мишано, другую — бывший фабрикант вермишели, пшеничного крахмала и макарон, всем позволявший называть себя папаша Грио. Остальные две комнаты предназначались для перелетных птичек, тех бедняков-студентов, которые, подобно мадемуазель Мишано и папаше Грио, не могли тратить больше 45 франков на стол и на квартиру. Но госпожа Воке не очень дорожила ими и брала их только за неимением лучшего. Уж очень много ели они хлеба. В то время одну из комнат занимал молодой человек, приехавший в Париж из Ангулема изучать право, и многочисленной семье его пришлось обречь себя на тяжкие лишения, чтобы высылать ему на жизнь 1200 франков в год. Эжен де Растиньяк, так его звали, принадлежал к числу тех молодых людей, которые приучены к труду нуждой, с юности начинают понимать, сколько надежд возложено на них родными, и подготавливают себе блестящую карьеру, хорошо взвесив всю пользу от приобретения знаний и приспособляя свое образование к будущему развитию общественного строя, чтобы в числе первых пожинать его плоды. Без пытливых наблюдений Растиньяка и без его способности проникать в парижские салоны, повесть утратила бы те верные тона, которыми она обязана, конечно, Растиньяку. Его прозорливому уму и его стремлению разгадать тайны одной ужасающей судьбы, как ни старались их скрыть и сами виновники ее, и ее жертва. Над четвертым этажом находился чердак для сушки белья и две мансарды, где спали слуга по имени Крестов и толстуха Сильвия, кухарка. Помимо семерых жильцов, у госпожи Вуке столовались, глядя по году, однако же не меньше восьми, студенты, юристы или медики, да 2-3 завсегдата из того же квартала. Они все абонировались только на обед. К обеду в столовой собиралось 18 человек, а можно было усадить и 20. Но по утрам в ней появлялось лишь 7 жильцов, причем завтрак носил характер семейной трапезы. Все приходили в ночных туфлях, откровенно обменивались замечаниями по поводу одежды или облика нахлебников со стороны, по поводу событий вчерашнего вечера, беседуя запросто, по-дружески. Все эти 7 пансионеров были баловнями госпожи Воке, с точностью астронома, отмерявшей им свои заботы и внимание в зависимости от платы за пансион. Ко всем этим существам, сошедшимся по воле случая, применялась одна мерка. 2 жильца третьего этажа платили всего лишь 72 франка в месяц. Такая дешевизна, возможная только в предместье Сен-Марсо между Сальпетриер и Бурб, где плата за содержание госпожи Кутюр являлась исключением, говорит о том, что здешние пансионеры несли на себе бремя более или менее явных злополучий. Вот почему удручающему виду всей обстановки дома соответствовала и одежда завсегдатаев его, дошедших до такого же упадка. На мужчинах сюртуки какого-то загадочного цвета, обувь такая, какую в богатых кварталах бросают за ворота, ветхое белье, словом, одна видимость одежды. На женщинах, вышедшие из моды, перекрашенные и снова выцветшие платья, старые штопанные кружева, залоснившиеся перчатки, пожелтевшие воротнички и на плечах дырявые косынки. Но если такова была одежда, то тело почти у всех оказывалось крепко сбитым, здоровье выдерживало натиск житейских бурь, а лицо было холодное, жесткое, полустертое, как изъятое из обращения монета. Увядшие рты были вооружены хищными зубами. В судьбе этих людей чувствовались драмы, уже законченные или в действии. Не те, что разыгрываются при свете рампы в расписных холстах, а драмы, полные жизни и безмолвные, застывшие горячо волнующие сердце, драмы, которым нет конца. Старая дева Мишано носила над слабыми глазами грязный козырек из зеленой тафты на медной проволоке, способный отпугнуть самого ангела-хранителя. Шаль с тощей, плакучей бахромой, казалось, облекала один скелет, так угловаты были формы, сокрытые под ней. Надо думать, что некогда она была красива и стройна. Какая же кислота стравила женские черты у этого создания? Порок ли, горе или скупость? Не злоупотребила ли она утехами любви или была просто куртизанкой? Не искупала ли она триумфы дерзкой юности, которые хлынули потоком наслаждения, старостью, пугавшей всех прохожих? Теперь ее пустой взгляд нагонял холод. Неприятное лицо было зловеще. Тонкий голосок звучал, как стрекотание кузнечика в кустах перед наступлением зимы. По ее словам, она ухаживала за каким-то стариком, который страдал катаром мочевого пузыря и брошен был своими детьми, решившими, что у него нет денег. Старик оставил ей пожизненную ренту в 1000 франков, но время от времени наследники оспаривали это завещание, возводя на Мишано всяческую клевету. Ее лицо, истрепанное бурями страстей, еще не окончательно утратило свою былую белизну и тонкость кожи, наводившие на мысль, что тело сохранило кое-какие остатки красоты. Господин Пуаре напоминал собою какой-то автомат. Вот он блуждает серой тенью по аллее ботанического сада, на голове старая помятая фуражка, рука едва удерживает трость с пожелтелым набалдашником слоновой кости, выцветшие полы сюртука болтаются, не закрывая ни коротеньких штанов, надетых будто на две палки, ни голубых чулок на тоненьких трясущихся, как у пьяницы, ногах, а сверху вылезает грязная белая жилетка и топорщится заскорузлое жабо из дешевого муслина, отделяясь от скрученного галстука на индюшачьей шее. У многих, кто встречался с ним, невольно возникал вопрос, не принадлежит ли эта китайская тень к дерзкой породе сынов Иофета, порхающих по итальянскому бульвару? Какая же работа так скрючила его? От какой страсти потемнело его шишковатое лицо, которое и в карикатуре показалось бы невероятным? Кем был он раньше? Быть может, он служил по Министерству юстиции в том отделе, куда все палачи шлют росписи своим расходам, счета за поставку черных покрывал для отца-убийц, за опилки для корзин под гильотиной, за бичеву к ее ножу. Он мог быть и сборщиком налога у ворот бойни или помощником санитарного смотрителя. Словом, этот человек, как видно, принадлежал к вьючным ослам на нашей великой социальной мельнице, к парижским ротонам, даже не знающим своих бертранов. Был каким-то стержнем, вокруг которого вертелись несчастье и людская скверна. Короче, одним из тех, о ком мы говорим, что делать, нужны и такие. Эти бледные от нравственных или физических страданий лица неведомы нарядному Парижу. Но Париж — это настоящий океан. Бросайте в него лот, и все же глубины его вам не измерить. Не собираетесь ли обозреть и описать его? Обозревайте и описывайте, старайтесь сколько угодно. Как бы ни были многочисленны и пытливы его исследователи, но в этом океане всегда найдется область, куда еще никто не проникал. Неведомая пещера, жемчуга, цветы, чудовище, нечто неслыханное, упущенное водолазами литературы. К такого рода чудищам относится и дом в Оке. Здесь две фигуры представляли разительный контраст со всей группой остальных пансионеров и нахлебников со стороны. Викторина Тайфер, правда, отличалась нездоровой белизной, похожей на бледность малокровных девушек. Правда, присущая ей грусть и застенчивость, жалкий хилый вид подходили к общему страдальческому настроению, основному тону всей картины. Но лицо ее не было старообразным, в движениях, в голосе сказывалась живость. Эта юная горемыка напоминала пожелтелый кустик, недавно пересаженный в неподходящую почву. В желтоватости ее лица, в рыжевато-белокурых волосах, в чересчур тонкой талии проявлялась та прелесть, какую современные поэты видят в средневековых статуэтках. Из черно-серые глаза выражали кротость и христианское смирение. Под простым дешевым платьем обозначались девические формы. В сравнении с другими можно было назвать ее хорошенькой, а при счастливой доле она бы стала восхитительной. Поэзия женщины в ее благополучии, как в туалете ее краса. Когда б веселье бала розоватым отблеском легло на это бледное лицо, когда б отрада изящной жизни округлила и подрумянила слегка впалые щеки, когда б любовь одушевила эти грустные глаза, Викторина смело могла бы поспорить красотою с любой самой красивой девушкой. Ей не хватало того, что женщину перерождает, тряпок и любовных писем. Ее история могла бы стать сюжетом целой книги. Отец Викторины находил какой-то повод не признавать ее своей дочерью, отказывался взять ее к себе и не давал ей больше 600 франков в год. А все свое имущество он обратил в такие ценности, какие мог бы передать целиком сыну. Когда мать Викторины, приехав перед смертью к дальней своей родственнице, вдове Кутюр, умерла от горя, госпожа Кутюр стала заботиться о сироте, как о родном ребенке. К сожалению, у вдовы интендантского комиссара времен республики не было ровно ничего, кроме пенсии, да вдовьего пособия, и бедная, неопытная, ничем не обеспеченная девушка могла когда-нибудь остаться без нее на произвол судьбы. Каждое воскресенье добрая женщина водила Викторину к обедне, каждые две недели — к исповеди, чтобы на случай жизненных невзгод воспитать ее в благочестии. И госпожа Кутюр была вполне права. Религиозные чувства открывали какое-то будущее перед этой отвергнутой дочерью, которая любила отца и каждый год ходила к нему, пытаясь передать прощение от своей матери, но ежегодно натыкалась в отцовском доме на неумолимо замкнутую дверь. Брат ее, единственный возможный посредник между нею и отцом, за все 4 года ни разу не зашел ее проведать и не оказывал ей помощи ни в чем. Она молила Бога раскрыть глаза отцу, смягчить сердце брата, и, не осуждая их, молилась за обоих. Для характеристики их варварского поведения госпожа Кутюр и госпожа Воке не находили слов в бранном лексиконе. В то время как они кляли бесчестного миллионера, Викторина произносила кроткие слова, похожие на воркование раненого голубя, где и самый стон звучит любовью. Эжен де Растиньяк лицом был типичный южанин. Кожа белая, волосы черные, глаза синие. В его манерах обращений, привычной выправке, сказывался отпрыск аристократической семьи, в которой воспитание ребенка сводилось к внушению с малых лет старинных правил хорошего тона. Хотя и жену и приходилось беречь платье, донашивать в обычные дни прошлогоднюю одежду, он все же иногда мог выйти из дому, одевшись, как подобало молодому франту. А повседневно на нем был старенький сюртук, плохой жилет, дешевый черный галстук, кое-как повязанный и мятый, панталоны в том же духе и ботинки, которые служили уже свой второй век, потребовав лишь расхода на подметки. Посредствующим звеном между двумя описанными личностями и прочими жильцами являлся человек 40 лет с крашенными бакенбардами, господин Ватрен. Он принадлежал к тем людям, о ком в народе говорят: «Вот молодчина». У него были широкие плечи, хорошо развитая грудь, выпуклые мускулы, мясистые квадратные руки, ярко отмеченные на фалангах пальцев густыми пучками огненно-рыжей шерсти. На лице, изборожденном ранними морщинами, проступали черты жестокосердия, чему противоречило его приветливое и обходительное обращение. Нелишенный приятности высокий бас вполне соответствовал грубоватой его веселости. Ватрен был услужлив и любил посмеяться. Если какой-нибудь замок оказывался не в порядке, он тотчас же разбирал его, чинил, подтачивал, смазывал и снова собирал, приговаривая: «Дело знакомое». Впрочем, ему знакомо было все: Франция, море, корабли, чужие страны, сделки, люди, события, законы, гостиницы и тюрьмы. Стоило кому-нибудь уж очень пожаловаться на судьбу, как он сейчас же предлагал свои услуги. Не раз сужал он деньгами и самое Воке, и некоторых пансионеров. Но должники его скорее бы умерли, чем не вернули ему долг. Столько страха вселял он, несмотря на добродушный вид, полным решимости каким-то особенным глубоким взглядом. Одна уж его манера сплевывать слюну говорила о таком невозмутимом хладнокровии, что, вероятно, он в критическом случае не остановился бы и перед преступлением. Взор его, как строгий судья, казалось, проникал в самую глубь всякого вопроса, всякого чувства, всякой совести. Образ его жизни был таков: после завтрака он уходил, к обеду возвращался, исчезал затем на целый вечер и приходил домой около полуночи, пользуясь, благодаря доверию госпожи Воке, запасным ключом. Один Ватрен добился такой милости. Он, правда, находился в самых лучших отношениях с вдовой. Звал ее мамашей и обнимал за талию, не понятая ею лесть. Вдова совершенно искренне воображала, что обнять ее — простое дело. А между тем, лишь у Ватрена были руки достаточной длины, чтобы обхватить такую грузную колоду. Характерная черта: он, не скупясь, тратил 15 франков в месяц на Глорию и пил ее за сладким. Людей не столь поверхностных, как эта молодежь, захваченная вихрем парижской жизни, или эти старики, равнодушные ко всему, что непосредственно их не касалось, вероятно, заставило бы призадуматься то двойственное впечатление, какое производил Ватрен. Он знал или догадывался о делах всех окружающих, а между тем никто не мог постигнуть ни род его занятий, ни образ мыслей. Поставив как преграду между другими и собой показное добродушие, всегдашнюю любезность и веселый нрав, он временами давал почувствовать страшную силу своего характера. Нередко разражался он сатирой, достойной Ювенала, где, казалось, с удовольствием осмеивал законы, бичевал высшее общество, уличал во внутренней непоследовательности. А это позволяло думать, что в собственной его душе живет злая обида на общественный порядок, и в недрах его жизни старательно запрятана большая тайна. Мадмуазель Тайфер делила свои украдчивые взгляды и потаенные думы между этим 40-летним мужчиной и молодым студентом, по влечению, быть может, безотчетному, к силе одного и красоте другого. Но, видимо, ни тот и ни другой не думали о ней, хотя простая игра случая могла бы не сегодня-завтра изменить положение викторины и превратить ее в богатую невесту. Впрочем, среди всех этих личностей никто и не давал себе труда проверить, сколько правды и сколько вымысла заключалось в тех несчастьях, на которые ссылался кто-либо из них. Все питали друг другу равнодушие с примесью недоверия, вызванного собственным положением каждого в отдельности. Все сознавали свое бессилие облегчить удручавшие их горести и, обменявшись рассказами о них, исчерпали чашу сострадания. Как застарелым супругам им уже не о чем было говорить. Таким образом, их отношения сводились только к внешней связи, к движению ничем не смазанных колес. Любой из них пройдет на улице мимо слепого нищего, не обернувшись, без волнения прослушает рассказ о чьем-нибудь несчастье, а в смерти ближнего увидит лишь разрешение проблемы нищеты, которая и породила их равнодушие к самой ужасной агонии. Среди таких опустошенных душ счастливее всех была вдова Воке, царившая в этом частном странноприимном доме. Маленький садик, безлюдный в мороз, в зной и в слякоть, становившийся тогда пустынным, словно степь, ей одной казался веселой рощицей. Для нее одной имел прелесть этот желтый мрачный дом, пропахший, как прилавок, дешевой краской. Эти камеры принадлежали ей. Она кормила этих каторжников, присужденных к вечной каторге, и держала их в почтительном повиновении. Где еще в Париже нашли бы эти горемыки за такую цену сытную пищу и пристанище, которое в их воле было сделать, если не изящным или удобным, то, по крайней мере, чистым и невредным для здоровья? Позволь себе, госпожа Воке, вопиющую несправедливость, жертва снесет ее без ропота. В подобном соединении людей должны проявляться все составные части человеческого общества. Они и проявлялись в малом виде, как в школах, как в разных кружках, и здесь меж 18 нахлебников оказалось убогое, отверженное существо, козел отпущения, на которого градом сыпались насмешки. В начале второго года как раз эта фигура выступила перед Эженом Растиньяком на самый первый план изо всех, с кем ему было суждено прожить не менее 2 лет. Таким посмешищем стал бывший вермишельщик папаша Горио, а между тем и живописец, и повествователь сосредоточили бы на его лице все освещение в своей картине. Откуда же взялось это чуть ли не злобное пренебрежение, это презрительное гонение, постигшее старейшего жильца, это неуважение к чужой беде? Не сам ли он дал повод? Не было ли в нем странности или смешных привычек, которые прощаются людьми труднее, чем пороки? Все эти вопросы тесно связаны со множеством общественных несправедливостей. Быть может, человеку по природе свойственно испытывать терпение тех, кто сносит все из простой покорности или по безразличию, или по слабости. Разве мы не любим показывать свою силу на ком угодно и на чем угодно? Даже такое тщедушное создание, как уличный мальчишка, и тот звонит, когда стоят морозы, во все звонки входных дверей или взбирается на еще не испачканный памятник и пишет на нем свое имя. Папаша Горио, старик лет 69, поселился у госпожи Воке в 1813 году, когда отошел от дел. Первоначально он снял квартиру, позднее занятую госпожой Кутюр, и вносил 1200 франков за полный пансион. Словно платить на 100 франков больше или меньше было для него безделицей. Госпожа Воке подновила 3 комнаты этой квартиры, получив от Грио вперед некоторую сумму для покрытия расходов, будто бы произведенных на дрянную обстановку и отделку. На желтые коленкоровые занавески, лакированные, обитые трипом кресла, на кое-какую подмазку клеевой краской и обои, отвергнутые даже кабаками городских предместий. Быть может, именно потому, что папаша Грио, в ту пору именуемый почтительно господин Грио, поймался на эту удочку, проявив такую легкомысленную щедрость, на него стали смотреть как на дурака, ничего не смыслящего в практических делах. Грио привез с собой хороший запас платья, великолепный подбор вещей, входящих в обиход богатого купца, который бросил торговать, но не отказывает себе ни в чем. Вдова Воке залюбовалась на 1,5 дюжины рубашек из полуголландского полотна, особенно приметных своей добротностью благодаря тому, что вермишельщик закалывал их мягкое жабо 2 булавками, соединенными цепочкой, а в каждую булавку был вправлен крупный бриллиант. Обычно он одевался в василькового цвета фрак, ежедневно менял пикейный белый жилет, под которым колыхалось выпуклое грушевидное брюшко, шевеля золотую массивную цепочку с брелоками. В табакерку, тоже золотую, был вделан медальон, где хранились чьи-то волосы, и это придавало Грио вид человека, повинного в любовных похождениях. Когда хозяйка обозвала его старым волокитой, на его губах мелькнула веселая улыбка мещанина, польщенного в своей страстишке. Его шкапики, так выражался он по-простецки, были полны столовым серебром. У вдовы глаза так и горели, когда она любезно помогала ему распаковывать и размещать серебряные с позолотой ложки для рагу и для разливания супа, сутки, приборы, соусники, блюда, сервизы для завтрака. Словом, вещи более или менее красивые, достаточно увесистые, с которыми он не хотел расстаться. Эти подарки напоминали ему о торжественных событиях его семейной жизни. «Вот», — сказал он госпоже Воке, вынимая блюдо и большую чашку с крышкой в виде 2 целующихся горлинок. «Это первый подарок моей жены в годовщину нашей свадьбы. Бедняжка! Она истратила на это все свои девичьи сбережения. И я, сударыня, скорее соглашусь рыть собственными ногтями землю, чем расстаться с этим. Благодаря Богу я в остаток дней своих еще попью утром кофейку из этой чашки. Жаловаться мне не приходится, у меня есть кусок хлеба и надолго». В довершении всего госпожа Воке заметила своим сорочьим глазом облигации государственного казначейства, которые по приблизительным расчетам могли давать этому замечательному Грио 1008-10 дохода в год. С того дня вдова Воке в девицах де Конфлан, уже достигшая 48 лет от роду, но признававшая из них только 39, составила свой план. Несмотря на то, что внутренние углы век у Грио вывернулись, распухли и слезились, так что ему довольно часто приходилось их вытирать, она находила его наружность приятной и вполне приличной. К тому же его мясистые, выпуклые икры и длинный широкий нос предвещали такие скрытые достоинства, которыми вдова, как видно, очень дорожила, да их вдобавок подтверждала лунообразная, наивно-простоватое лицо папаши Грио. Он представлялся ей крепышом, способным вложить всю душу в чувства. Волосы его, расчесанные на два крылышка и с самого утра напудренные парикмахером политехнической школы, приходившим на дом, вырисовывались пятью фестонами на низком лбу, красиво окаймляя его лицо. Правда, он был слегка мужиковат, но так подтянут, так обильно брал табак из табакерки и нюхал с такой уверенностью возможность и впредь сколько угодно наполнять ее макубой, что в день переезда Горио, вечером, когда Воке улеглась в постель, она, как куропатка, обернутая шпиком, румянилась на огне желания проститься с саваном Воке и возродиться женою Горио. Выйти замуж, продать пансион, пойти рука об руку с этим лучшим представителем зажиточного мещанства, стать именитой дамой в своем квартале, собирать пожертвования на бедных, выезжать по воскресеньям в Шуази, Суази и Жантильи, ходить в театр, когда захочешь, брать ложу, а не дожидаться контрамарок, даримых кое-кем из пансионеров в июле месяце, все это Эльдорадо парижских пошленьких семейных жизней стало ее мечтой. Она не поверяла никому, что у нее есть 40 тысяч франков, накопленных по грошу. Разумеется, в смысле состояния она себя считала приличной партией. «А в остальном я вполне стою старикана», — подумала она и повернулась на другой бок, будто удостоверяясь в наличии своих прелестей, оставлявших глубокий отпечаток на перине, как в этом убеждалась по утрам толстуха Сильвия. С этого дня в течение 3 месяцев вдова Воке пользовалась услугами парикмахера господина Горио и сделала кое-какие затраты на туалет, оправдывая их тем, что ведь нужно придать дому достойный вид в соответствии с почтенными особами, посещавшими пансион. Она всячески старалась изменить состав пансионеров и всюду трезвонила о своем намерении пускать отныне лишь людей отменных во всех смыслах. Стоило постороннему лицу явиться к ней, она сейчас же начинала похваляться, что господин Горио, один из самых именитых и уважаемых купцов во всем Париже, а вот оказал ей предпочтение. Госпожа Воке распространила специальные проспекты, где в заголовке значилось «Дом Воке», и дальше говорилось, что это самый старинный и самый уважаемый семейный пансион латинского квартала. Из пансиона открывается наиприятнейший вид с 4-го этажа на долину гобеленовой мануфактуры. Есть миленький сад, а в конце его простирается липовая аллея. Упоминалось об уединенности и хорошем воздухе. Этот проспект привел к ней графиню де Ламберминиль, женщину 36 лет, ждавшую окончания дела о пенсии, которая ей полагалась как вдове генерала, павшего на полях битвы. Госпожа Воке улучшила свой стол, почти 6 месяцев отапливала общие комнаты и столь добросовестно сдержала обещание проспекта, что доложила еще своих. В результате графиня, называя госпожу Воке дорогим другом, обещала переманить к ней из квартала Море баронессу де Вомерланд и вдову полковника графа Пикуазо, двух своих приятельниц, доживавших срок в пансионе более дорогом, чем дом Воке. Впрочем, эти дамы будут иметь большой достаток, когда военные канцелярии закончат их дела. «Но канцелярии все тянут без конца», — говорила она. После обеда обе вдовы уединялись в комнате самой Воке. Занимались там болтовней, попивая черносмородинную наливку и вкушая лакомства, предназначенные только для хозяйки. Графиня де Ламберминиль очень одобряла виды хозяйки на Горио, виды отличные, о которых, кстати сказать, она догадалась с первого же дня, и находила, что Горио — мужчина первый сорт. «Ах, дорогая», — говорила ей вдова Воке, «этот мужчина свеж, как яблочко, прекрасно сохранился и еще способен доставить женщине много приятного. Графиня великодушно дала кое-какие указания госпоже Воке по поводу ее наряда, не соответствовавшего притязаниям вдовы. «Надо вас привести в боевую готовность», — сказала она ей. После долгих вычислений обе вдовы отправились в Пале-Рояль и в деревянной галерее купили шляпку с перьями и чепчик. Графиня увлекла свою подругу в магазин «Маленькая Жанетта», где они выбрали платье и шарф. Когда это боевое снаряжение пустили в дело, и вдовушка явилась во всеоружии, она была поразительно похожа на вывеску «Бёф а ля мод». Тем не менее, сама она нашла в себе такую выгодную перемену, что сочла себя обязанной графине и преподнесла ей шляпку в 20 франков, хотя и не отличалась староватостью. Правду говоря, она рассчитывала потребовать от графини одной услуги, а именно выспросить Горио и показать ее в Оке в хорошем свете. Графиня де Ламберминиль весьма подружески взялась за это дело, начала обхаживать старого вермишельщика и, наконец, добилась беседы с ним. Но в этом деле она руководилась желанием соблазнить вермишельщика лично для себя. Когда же все покушения ее натолкнулись на застенчивость, если не сказать отпор папаши Горио, графиня возмутилась неотесанностью старика и вышла. «Ангел мой, от такого человека вам ничем не поживиться», сказала она своей подруге. «Он недоверчив до смешного. Это дурак, скотина, скряга. И кроме неприятности ждать от него нечего». Между графиней де Ламберминиль и господином Горио произошло нечто такое, после чего графиня не пожелала даже оставаться с ним под одной кровлей. На другой же день она уехала, забыв при этом уплатить за полгода своего пребывания в пансионе и оставив после себя хлам, оцененный в 5 франков. Как неретиво взялась за розыски госпожа Воке, ей не удалось получить в Париже никакой справки о графине де Ламберминиль. Она часто вспоминала об этом печальном происшествии, плакалась на свою чрезмерную доверчивость, хотя была недоверчивее кошки. Но в этом отношении госпожа Воке имела сходство со многими людьми, которые не доверяют своим близким и отдаются в руки первого встречного. Странное психологическое явление, но оно факт, и его корни нетрудно отыскать в самой человеческой душе. Быть может, некоторые люди не в состоянии ничем снискать расположение тех, с кем они живут, и, обнаружив перед ними всю пустоту своей души, чувствуют, что окружающие втайне выносят им заслуженно суровый приговор. Но в то же время такие люди испытывают непреодолимую потребность слышать похвалы себе. А как раз этого не слышно, или же их снедает страстное желание показать в себе достоинства, каких на самом деле у них нет. И ради этого они стремятся завоевать любовь или уважение людей им посторонних, рискуя пасть когда-нибудь и в их глазах. Наконец, есть личности, своекорыстные, по самой их природе. Ни близким, ни друзьям они не делают добра по той причине, что это только долг. А если они оказывают услуги незнакомым, они тем самым поднимают себе цену. Поэтому чем ближе стоит к ним человек, тем меньше они его любят. Чем дальше он от них, тем больше их старание услужить. И, несомненно, в госпоже Воке соединились обе эти натуры. По самому существу своему мелкие, лживые и гадкие. «Будь я тогда здесь», — говаривал Ватрен, «с вами не приключилось бы такой напасти. Я бы выявил эту пройдоху на свежую воду. Их штучки мне знакомы. Как все ограниченные люди, госпожа Воке обычно не выходила из круга самих событий и не вдавалась в их причины. Свои ошибки она охотно валила на других. Когда ее постиг этот убыток, то для нее первопричиной такого злоключения оказался честный вермишельщик. С той поры у нее, как говорила она, раскрылись на него глаза. Уразумев всю тщету своих заигрываний и своих затрат на благолепие, она без долгих дум нашла причину этой неудачи. Она заметила, что Горио имел, по выражению ее, свои замашки. Словом, он показал ей, что ее любовно лелеемые надежды покоились на химерической основе, и от такого человека ей ничем не поживиться, как энергично выразилась графиня, видимо, знаток в этих делах. В своей неприязни госпожа Воке, конечно, зашла гораздо далее, чем в дружбе. Сила ее ненависти соответствовала не былой любви, а обманутой надежде. Человеческое сердце делает передышки при подъеме на высоты добрых чувств, но на крутом уклоне злобных чувств задерживается редко. Однако Горио был все-таки ее жильцом, а, следовательно, вдове пришлось тушить вспышки оскорбленного самолюбия, сдерживать вздохи, вызванные таким разочарованием, и подавлять жажду мести, подобно монаху, который вынужден терпеть обиды от игумена. Души мелкие достигают удовлетворения своих чувств, дурных или хороших, бесконечным рядом мелочных поступков. Вдова, пустив в ход все женское коварство, стала изобретать тайные гонения на свою жертву. Для начала она урезала все лишнее, что было ею введено в общий стол. «Никаких корнишонов, никаких анчоусов, от них один убыток», объявила она Сильвии в то утро, когда решила вернуться к прежней своей программе. Господин Горио был человек скромных потребностей. Ископидомство, неизбежное для тех, кто сам создает себе богатство, вошло у него уже в привычку. Суп, вареная говядина, какое-нибудь блюдо из овощей всегда были и остались излюбленным его обедом. Поэтому задача извести такого нахлебника, ущемляя его вкусы, оказалось нелегким делом для госпожи Воке. В отчаянии, что ей пришлось столкнуться с неуязвимым человеком, она стала выказывать неуважение к нему тем самым, внушая свою неприязнь Горио другим пансионерам, а те ради забавы способствовали ее мести. К концу первого года вдова дошла до такой степени подозрительности, что задавала себе вопрос, отчего этот купец, при его доходе в 7-8 тысяч ливров, с его превосходным столовым серебром и красивыми, как у содержанки, драгоценностями, все-таки жил у нее и несоразмерно с состоянием так скупо тратился на свой пансион. В течение большей части первого года Горио нередко, раз или два в неделю, обедал в другом месте. Затем мало-помалу он стал обедать вне пансиона только два раза в месяц. Отлучки господина Горио удачно совпадали с выгодами госпожи Воке. А когда жилец начал все чаще и чаще обедать дома, такая исправность не могла не вызвать неудовольствия хозяйки. Эти перемены были приписаны не только денежному оскудению Горио, но и его желанию насолить своей хозяйке. Гнуснейшая привычка карликовых умов приписывать свое духовное убожество другим. К несчастью, к концу второго года Горио оправдал все пересуды в отношении себя, попросив госпожу Воке перевести его на третий этаж и сбавить плату за пансион до 900 франков. Ему пришлось так строго экономить, что он перестал топить зимою. Вдова Воке потребовала, чтобы ей было заплачено вперед, на что и получила согласие господина Гарио, которого все же с той поры стало звать папаша Гарио. О причинах этого падения строили догадки все, кому не лень. Дело трудное. Как говорила лжеграфиня, папаша Гарио был скрытен, себе на уме. По логике людей пустоголовых, всегда болтливых, потому что кроме пустяков им нечего сказать, всякий, кто не болтает о своих делах, очевидно, занимается зловредными делами. Так именитый купец превратился в мазурика, а волокита — в старого шута. Папаша Гарио то оказывался человеком, который забегал на биржу и там, по энергичному выражению финансового языка, пощипывал на ренте после того, как разорился на большой игре. Такова была версия Ватрена, поселившегося тогда в доме Воке. А то он был одним из мелких игроков, что каждый вечер ставят на счастье и выигрывают франков 10. То из него делали шпиона тайной полиции, но, по уверению Ватрена, Гарио был недостаточно хитер, чтобы достигнуть этого. Кроме того, папаша Гарио был также скрягой, сужавшим под высокие проценты на короткий срок, и лотерейным игроком, игравшим на сквозной номер. Он превращался в какое-то весьма таинственное порождение бесчестия, немощи, порока. Однако же, как ни были гнусны его пороки или поведение, неприязнь к нему не доходила до того, чтобы его изгнать. За пансион-то он платил. К тому же от него была и польза. Каждый, высмеивая или задирая его, изливал свое хорошее или дурное настроение. Мнение госпожи Воке казалось наиболее правдоподобным и получило общее признание. По ее словам, этот хорошо сохранившийся и свежий, как яблочко, мужчина, еще способный доставить женщине много приятного, был просто-напросто распутник со странными наклонностями. И вот какими фактами обосновала госпожа Воке эту клевету. Несколько месяцев спустя, после отъезда разорительной графини, сумевшей просуществовать полгода за счет хозяйки, госпожа Воке однажды утром, еще не встав с постели, услышала на лестнице шуршание шелкового платья и легкие шаги молодой, изящной женщины, проскользнувшей к Гарио в заранее растворенную дверь. Толстуха Сильвия сейчас же пришла сказать своей хозяйке, что некая девица, чересчур красивая, чтобы быть честной, одетая как божество в прюнелевых ботинках, совсем не запыленных, скользнула точно угорь с улицы к ней на кухню и спросила, где квартирует господин Гарио. Вдова Воке вместе с кухаркой стали подслушивать и уловили кое-какие нежные слова, сказанные во время этого довольно продолжительного посещения. Когда же господин Гарио вышел проводить свою даму, толстуха Сильвия надела на руку корзинку, как будто бы отправилась на рынок, и пошла следом за любовной парочкой. «Сударыня», — сказала она, вернувшись, «а надо быть, господин Гарио богат чертовски, коли ничего не жалеет для своих красоток. Верите ли, на углу эстрапады стоял роскошный экипаж, и в этот экипаж села она». Во время обеда госпожа Воке пошла задернуть занавеску, чтобы папаше Гарио солнце не било в глаза. «Господин Гарио, вас любят красотки. Смотрите, как солнышко с вами играет. Черт возьми, у вас есть вкус, она прихорошенькая», сказала вдова, намекая на его гостью. «Это моя дочь», — ответил Гарио с гордостью, которую нахлебники сочли просто самодовольством старика, соблюдавшего внешние приличия. Спустя месяц, со времени первого визита к Горио, последовал второй. Его дочь, которая была у него первый раз в простом утреннем платье, теперь явилась после обеда в выездном наряде. Нахлебники, болтавшие в гостиной, имели случай полюбоваться на красивую, изящную блондинку с тонкой талией, слишком изысканную для дочери какого-то папаши Горио. «Да их две!» — заявила, не узнав ее, толстуха Сильвия. Через несколько дней другая девица, высокая, хорошо сложенная, брюнетка с живым взглядом, спросила господина Горио. «Да их три!» — воскликнула Сильвия. Вторая дочь навестила отца тоже утром, а несколько дней спустя приехала вечером в карете, одетая в бальный туалет. «Целых четыре!» — воскликнули госпожа Воке с толстухой Сильвией, не заметив в этой важной даме никакого сходства с просто одетой девицей, приходившей в первый раз утром. Горио еще платил тогда за пансион 1200 франков. Госпожа Воке находила вполне естественным, что у богатого мужчины 4 или 5 любовниц, а в его стремлении выдать их за своих дочерей усматривала даже большое хитроумие. Она нисколько не была в претензии, что он их принимал в доме Воке. Но так как этими посещениями объяснялось равнодушие пансионера к ее особе, вдова позволила себе в начале второго года дать ему кличку «Старый кот». Когда же Горио скатился до 900 франков, она, увидя одну из этих дам, сходившую с лестницы, спросила его очень нагло, во что он собирается превратить ее дом. Папаша Горио ответил, что эта дама — его старшая дочь. «Так у вас дочерей-то целых три дюжины, что ли?» — съязвила госпожа Воке. «Только две дочери», — ответил ей жилец смиренно, как человек, разорившийся, дошедший до полной покорности из-за нужды. К концу третьего года папаша Горио еще больше сократил свои траты, перейдя на четвертый этаж и ограничив расход на свое содержание 45 франками в месяц. Он бросил нюхать табак, расстался с парикмахером и перестал пудрить волосы. Когда папаша Горио впервые явился ненапудренным, хозяйка ахнула от изумления, увидев цвет его волос, грязно-серый с зеленым оттенком. Его физиономия, становясь под гнетом тайных горестей, день ото дня все печальнее, казалась самой удрученной из всех физиономий, красовавшихся за обеденным столом. Не оставалось никаких сомнений, папаша Горио — это старый распутник, только благодаря искусству врачей, сохранивший свои глаза от коварного действия лекарств, неизбежных при его болезнях, а противный цвет его волос — следствие любовных излишеств и тех снадобий, которые он принимал, чтобы продлить эти излишества. Физическое и душевное состояние бедняги, казалось, оправдывало этот вздор. Когда у Горио сносилось красивое белье, он заменил его бельем из коленкора, купленного по 14 су за локоть. Бриллианты, золотая табакерка, цепочка, драгоценности — все ушло одно вслед за другим. Он расстался с васильковым фраком, со всем своим парадом и стал носить зимой и летом сюртук из грубого сукна коричневого цвета, жилет из козьей шерсти и серые штаны из толстого буксина. Горио все худел и худел. Икры опали, лицо, расплывшееся в довольстве мещанского благополучия, необычайно сморщилось, челюсти резко обозначились, на лбу залегли складки. К концу четвертого года житья на улице Нёв-Сен-Женевьев он стал сам на себя не похож. Милый вермишельщик, 62 лет, на вид не больше 40, высокий, полный буржуа, моложавый до нелепости, с какой-то юною улыбкою на лице, радовавший прохожих своим веселым видом, теперь глядел 70-летним стариком, тупым, дрожащим, бледным. Сколько жизни светилось в голубых его глазах! Теперь они потухли, выцвели, стали серо-железного оттенка и больше не слезились, а красные закраины их век как будто сочилось кровью. Одним внушал он омерзение, другим — жалость. Юные студенты-медики, заметив, что нижняя губа у него отвисла, и смерив его лицевой угол, долго старались растормошить папашу Горио, но безуспешно, после чего определили, что он страдает кретинизмом. Как-то вечером, по окончании обеда, когда вдова Вуке насмешливо спросила Горио: «Что ж это ваши дочки перестали навещать вас?», ставя этим под сомнение его отцовство, папаша Горио вздрогнул так, словно хозяйка кольнула его железным острием. «Иногда они заходят», — ответил он взволнованным голосом. «Ах, вот как! Иногда вы их еще видаете?» — воскликнули студенты. «Браво, папаша Горио!» Старик уже не слышал насмешек, вызванных его ответом. Он снова впал в задумчивость, а те, кто наблюдал его поверхностно, считали ее старческим отупением, говоря, что он выжил из ума. Если бы они знали Горио близко, то, может быть, вопрос о состоянии его, душевном и физическом, заинтересовал бы их, хотя для них он был почти неразрешим. Навести справки о том, занимался ли Горио в действительности торговлей мучным товаром и каковы были размеры его богатства, конечно, не представляло затруднений. Но люди старые, чье любопытство он мог бы пробудить, не выходили за пределы своего квартала и жили в пансионе, как устрицы, приросшие к своей скале. Что же касается до остальных, то стоило им выйти с улицы Нёв-Сен-Женевьев, и сейчас же стремительность парижской жизни уносила воспоминания о бедном старике, предмете их глумлений. В понятии беспечных юношей и этих ограниченных людей такая горькая нужда, такое тупоумие папаши Горио не вязались ни с каким богатством, ни с какой дееспособностью. О женщинах, которых он выдавал за своих дочерей, каждый держался мнения госпожи Воке, которая с непререкаемой логикой старух, привыкших в часы вечерней болтовни судачить о чем угодно, говорила: «Будь у папаши Горио дочери так же богаты, как были с виду дамы, приходившие к нему, разве стал бы он жить у меня в доме на четвертом этаже за 45 франков в месяц и ходить как нищий? Подобных доводов ничем не опровергнешь». Таким образом, в конце ноября 1819 года, когда разыгралась эта драма, любой нахлебник в пансионе имел вполне установившееся мнение о бедном старике. Никакой жены, никаких дочерей у него никогда не было. Злоупотребление удовольствиями превратили его в улитку, в человекообразного моллюска из отряда фуражконосных, как выразился разовый нахлебник, чиновник естественно-исторического музея. Даже Пуаре был орел, джентльмен в сравнении с Горио. Пуаре говорил, рассуждал, давал ответы. Правда, в разговоре и в рассуждениях, и в ответах он ничего своего не выражал, ибо имел привычку повторять иными словами только то, что было сказано другими. Но все же он способствовал беседе, в нем была жизнь, видимость каких-то чувств. А Горио, опять-таки, по выражению музейного чиновника, стоял все время на точке замерзания. Растиньяк, съездив домой, вернулся в настроении хорошо знакомым молодым людям. Если они очень способны вообще, или если в них под действием тяжелых обстоятельств вдруг пробуждаются на короткий срок способности исключительных людей. В первый год своего пребывания в Париже, когда для получения начальных степеней на факультете еще не требуется усидчивой работы, Эжен располагал свободным временем, чтобы насладиться показными прелестями Парижа. Студенту не хватит времени, если он намерен ознакомиться с репертуаром каждого театра, изучить все ходы и выходы в парижском лабиринте, узнать обычаи, перенять язык, привыкнуть к столичным удовольствиям, обегать все приличные и злачные места, послушать занимательные лекции и осмотреть музейные богатства. В это время он придает огромное значение всяким пустякам и страстно ими увлекается. У него есть свой великий человек, профессор из Коллеж де Франс, которому за то и платят, чтобы он держался на уровне своей аудитории. Студент выше подтягивает галстук и принимает красивые позы ради какой-либо женщины, сидящей в первом ярусе комической оперы. Исподволь он входит в жизнь, обтесывается, расширяет свой кругозор и постигает, наконец, соотношение различных слоев в человеческом обществе. Начав заглядываться на вереницу колясок, движущихся при ярком солнце по Елисейским полям, он скоро пожелает обзавестись своим выездом. Эжен, не сознавая этого, успел пройти такую школу еще до того, как уехал на каникулы, получив степень бакалавра словесных и юридических наук. Его ребяческие иллюзии, его провинциальные воззрения исчезли, понятия изменились, а честолюбие безмерно разрослось. И, живя в родной усадьбе, в лоне своей семьи, на все смотрел он новым, трезвым взглядом. Его отец, мать, два брата, две сестры и тетка, все богатство, которое заключалось в пенсии, жили в маленьком имении Растиньяк. Это поместье с доходом около 3000 франков зависело от шаткой экономики, господствующей в чисто промысловой культуре винограда. И, несмотря на это, требовалось ежегодно еще извлекать 1200 франков для Эжена. Он видел эту постоянную нужду, которую великодушно скрывали от него. Невольно сравнивал своих сестер, которые казались ему в детстве такими красавицами, с парижскими женщинами, воплотившими лелеемый в его мечтах тип красоты. Сознавал всю зыбкость будущего этой многочисленной семьи, которая надеялась всецело на него. Замечал, с какой мелочной бережливостью заботливо припрятывались самые дешевые продукты. Пил вместе со всей семьей напиток, приготовленный на виноградной кожуре. Словом, множество обстоятельств, упоминание о коих здесь бесцельно, удесятерило его желание преуспеть в жизни и возбудило жажду выдвинуться. Как это свойственно великодушным людям, ему хотелось быть обязанным лишь собственным заслугам. Но он был южанин, до мозга костей южанин. Поэтому на деле его решением предстояло испытать те колебания, какие возникают у молодого человека, как только он очутится в открытом море, не зная ни к какому берегу направить свои силы, ни под каким углом поставить паруса. И Жен первоначально собирался окунуться с головой в работу, но вскоре увлекся созданием нужных ему связей. Заметив, как велико влияние женщин в жизни общества, он сразу же задумал пуститься в высший свет, чтобы завоевать себе там покровительниц. А могло ли их не оказаться у молодого человека, остроумного и пылкого, когда вдобавок ум и пыл в нем подкреплялись изяществом осанки и какой-то нервической красой, на которую так падки женщины. Эти мысли осаждали Растиньяка во время его блужданий по полям, где он в былое время так весело прогуливался с сестрами, теперь замечавшими в нем очень большую перемену. Его тетка, госпожа де Марсияк, была когда-то при дворе и завела знакомство в верхах аристократического мира. Среди воспоминаний тетки, которыми она прежде так часто и так заманчиво делилась с ним, юный честолюбец вдруг усмотрел исходные позиции для своих побед в обществе, не менее важных, чем его успехи в школе правоведения. Он расспросил ее, какие родственные связи возможно снова завязать. Тряхнув ветви генеалогического дерева, старая дама решила, что среди эгоистического племени богатых родственников изо всех родных, способных сослужить службу ее племяннику, виконтесса де Бассиан, пожалуй, окажется наиболее отзывчивой. Она написала этой молодой даме письмо в старинном стиле и, передав его Ижену, сказала, что, коль скоро он преуспеет у виконтессы, та пособит ему обрести вновь и других родственников. Спустя несколько дней, по своем прибытии в Париж, Растиньяк переслал тетушкино письмо госпоже де Бассиан. Виконтесса ответила приглашением на бал, назначенный на другой день. Таково было положение дел в семейном пансионе к концу ноября 1819 года. Получив ответ на письмо, Ижен побывал на балу у госпожи де Бассиан и пришел домой часа в два ночи. Чтобы нагнать потерянный вечер, студент еще во время танцев храбро давал себе обет работать до утра. Поддавшись чародейству ложной энергии, вспыхнувшей в нем при виде блеска светской жизни, он был готов впервые провести бессонную ночь в тиши своего квартала. В этот день он не обедал в пансионе. Таким образом, жильцы могли предполагать, что он вернется только на рассвете, как и случалось, когда он приходил с балов в Одеоне или вечеров в Прадо, забрызгав грязью шелковые чулки и стоптав бальные туфли. Кристоф, прежде чем запереть дверь на засов, выглянул на улицу. Как раз в это мгновение явился Растиньяк и мог поэтому без шума взойти к себе наверх, в сопровождении Кристофа, шумевшего довольно основательно. Ижен разделся, обулся в ночные туфли, надел плохонький сюртук, разжег торф в печке и приготовился к работе настолько быстро, что Кристоф стуком своих тяжелых башмаков заглушил и эти не очень шумные приготовления студента. Прежде чем углубиться в юридические книги, Ижен несколько минут сидел задумавшись. Виконтесса де Бассиан, с которой он только что свел знакомство, была одной из цариц парижского большого света, а дом ее слыл самым приятным в Сен-Жерменском предместье. Да и по имени, и по богатству она принадлежала к верхам аристократического мира. Благодаря своей тетке де Марсияк, бедный студент был хорошо принят виконтессой, но сам не ведал, как много значила такая благосклонность. Быть принятым в этих разолоченных гостиных равнялось грамоте на высшее дворянство. Показав себя в самом замкнутом обществе, он завоевал право на вход куда угодно. Ослепленный таким блестящим собранием, Ижен едва успел обменяться лишь несколькими фразами с госпожой де Бассиан и удовольствовался тем, что среди толпы богинь Парижа, теснившихся на рауте, отметил для себя одну из тех, в которых юноши сразу же должны влюбляться. Высокая, хорошо сложенная графиня Анастази де Ресто славилась на весь Париж красотой своего стана. Вообразите, большие черные глаза, великолепные руки, точеные ноги, в движениях огонь, женщину, которую маркиз де Ренкероль звал чистокровной лошадью. Нервная утонченность не портила ничем ее красоты. Все формы ее отличались полнотой и округлостью, не вызывая упрека в излишней толщине. Чистокровная лошадь, породистая женщина. Такие выражения стали вытеснять небесных ангелов осяновские лица. Всю старую любовную мифологию, отвергнутую дендизмом. Но для Растиньяка графиня де Ресто являлась просто женщиной, притом желанной. В списке кавалеров, записанных у нее на веере, он обеспечил себе 2 танца и мог поговорить с ней в первом контрдансе. «Где можно встретить вас, мадам?» — спросил он напрямик с той страстной силой, которая так нравится женщинам. «Где? Хотя бы в Булонском лесу, у буфонов, у меня, всюду», — ответила она. И предприимчивый южанин постарался сблизиться с пленительной графиней, насколько это мыслимо для молодого человека за время контрданса и тура вальса. Считая свою даму знатной дамой, Ижен отрекомендовался ей кузеном госпожи де Бассиан, после чего графиня разрешила ему явиться к ней и бывать запросто. По ее улыбке на прощание он заключил, что надо сделать ей визит. На свое счастье он встретил человека, который не посмеялся его наивности, считавшейся смертным грехом в среде прославленных повес этой эпохи, всяких Маленкуров, Ронкеролей, Максимов де Трай, де Марсе, Ажуда Пинта, Венденесов, которые блистали безумным щегольством, вращаясь в обществе самых роскошных женщин: леди Брендон, герцогини де Ланже, графини Кергеруэт, госпожи Серези и госпожи де Ланти, герцогини де Горельино, графини Феро, маркизы де Глемон, госпожи Фермиани, маркизы де Листамер и маркизы де Спар, герцогини де Мафриньес и дам из семейства де Гранлье. Итак, по счастью, неопытный студент попал на маркиза де Монриво, любовника герцогини де Ланже, генерала, отличавшегося детским простодушием, который сообщил ему, что графиня де Ресто живет на Гельдерской улице. Быть молодым, мечтать о женщине, жаждать светской жизни и видеть, как перед тобой распахиваются двери 2 домов, стать твердой ногой в Сен-Жерменском предместье у виконтессы де Бассиан и преклонить колено на шоссе Дантен перед графиней де Ресто, пронизывать взором анфиладу парижских салонов и считать себя достаточно красивым, чтобы найти там покровительство и помощь в женском сердце, чувствовать себя достаточно честолюбивым, чтобы одним неподражаемым прыжком вскочить на туго натянутый канат, идти по нему со смелостью никогда не падающего акробата и приобрести самый надежный балансир в лице обворожительной женщины. Кто бы во власти таких дум и такой женщины, величественно возникавшей перед ним здесь, рядом с торфяной печкой между нищетой и сводом законов, кто бы в своем раздумье не пытал грядущее, не видел впереди удачи, как и Жен. Разгулявшаяся мысль так щедро давала векселя под будущее радости, что он уже воображал себя наедине с графиней де Ресто, но в это время стон, подобный скорбному вздоху святого Иосифа, нарушил молчание ночи и отозвался в сердце молодого человека, как чей-то предсмертный хрип. И Жен тихонько открыл дверь и, выйдя в коридор, заметил полоску света под дверью папаши Грио. Опасаясь, неплохо ли его соседу, он приложил глаз к замочной скважине, заглянул в комнату и увидел старика за работой, казалось, настолько подозрительной, что студент решил оказать услугу обществу, хорошенько выследив ночные махинации так называемого вермишельщика. Папаша Грио еще раньше перевернул стол вверх ногами и привязал к его перекладине большую чашку и блюдо из позолоченного серебра. А теперь эти предметы, украшенные богатой чеканкой, он обвивал чем-то вроде каната, стягивая так сильно, что свертывал их трубкой, по-видимому, для того, чтобы превратить в слитки.
«Ого! Каков мужчина!» — подумал Растиньяк, глядя на жилистые руки старика, пока он с помощью веревки мял, как тесто, позолоченное серебро. «Не вор ли он? Или сбытчик краденого, который только прикидывается немощным дурачком и живет как нищий, чтобы спокойно заниматься своим промыслом?» — спрашивал себя Ижен, выпрямляясь. Студент снова приник глазом к замочной скважине. Папаша Грио размотал канат, взял ком серебра, положил его на стол, предварительно накрытый одеялом, и стал катать, придавая форму круглой кчурке. Операция, с которой он справлялся изумительно легко. «Да, силы в нем, пожалуй, не меньше, чем в польском короле Августе», подумал Ижен, когда серебряная чурка стала почти круглой. Папаша Грио печально глянул на дело рук своих, из глаз его потекли слезы. Он задул витую свечку, при свете которой плющил серебро, и Растиньяк услышал, как он, вздохнув, улегся спать. «Это сумасшедший!» — подумал студент. «Бедное дитя!» — громко произнес папаша Грио. После таких слов Ижен решил, что лучше помолчать об этом происшествии и не осуждать столь опрометчивого соседа. Студент хотел было уйти к себе, но вдруг он услышал еле уловимое шуршание, как если бы по лестнице поднимались люди, обутые в мягкие, покромчатые туфли. Ижен напряг слух, и тогда в самом деле отчетливо различил дыхание каких-то двух людей. Не услыхав ни скрипа двери, ни людских шагов, он сразу увидел слабый свет на третьем этаже, в комнате Ватрена. «Вот сколько тайн в семейном пансионе», — произнес он про себя. Спустившись на несколько ступенек, он прислушался, и до его уха долетел звон золота. Вскоре свет погас, и хотя дверь опять не скрипнула, снова послышалось дыхание двух человек. Затем, по мере того, как оба они спускались с лестницы, звук, удаляясь, замирал. «Кто там ходит?» — крикнул госпожа Воке, раскрыв свое окно.
«Это я, мамаша Воке, иду к себе», — ответил тихим басом Вотрен.
«Странно, ведь Крестов запер на засов», — недоумевал Ижен, входя к себе в комнату. «В Париже, чтобы хорошо знать все, что творится вокруг, не следует спать по ночам». Два этих небольших события отвлекли его от честолюбивого любовного раздумья, и он уселся за работу. Однако внимание студента рассеивалось подозрениями насчет папаши Грио, а еще больше — образом графини Дересто, ежеминутно возникавшей перед ним как вестница его блестящего предназначения. В конце концов он лег в постель и заснул сразу как убитый. Когда юноши решают посвятить всю ночь труду, они в 7 случаях из 10 предаются сну.
Чтобы не спать ночами, надо быть старше 20 лет.
На следующее утро в Париже стоял тот густой туман, который так все закутывает, заволакивает, что даже самые точные люди ошибаются во времени. Деловые встречи расстраиваются, бьет полдень, а кажется, что только 8 часов утра. В 9:30 госпожа Воке еще не поднималась с постели. Крестов и толстуха Сильвия, тоже с опозданием, мирно попивали кофе со сливками, снятыми с молока, купленного для жильцов, и подвергнутого Сильвии длительному кипячению, чтобы госпожа Воке не заметила такого незаконного побора. «Сильвия!» — обратился к ней Крестов, макая в кофе первый свой гренок. «Что там ни говори, а господин Вотрен человек хороший. Нынче ночью к нему опять приходили двое. Ежели хозяйка станет справляться, ей ничего не надо говорить».
«А он дал что-нибудь тебе?»
100 су за 1 месяц. Оно значит вроде как «помалкивай». «Он да госпожа Кутюр. Одни не жмутся, а прочие так и норовят левой рукой взять обратно, что дают правый на Новый год», — сказала Сильвия.
«Да и дают-то что?» — заметил Крестов. — Каких-нибудь 100 су. Вот уже 2 года, как папаша Грио сам чистит себе башмаки.
А этот Скарит Пуаре обходится без ваксы. Да он ее скорее вылежет, чем станет чистить ею свои шлепанцы. Сы.